Сейчас, когда я пишу воспоминания, Кате 24 года, Сергею 25 лет, я уже бабушка и помогаю воспитывать Лену 3 лет и Надю 2 лет. В 1964 году произошло невероятное. Катя и Сергей дружили с самого раннего детства, но оказалось, что полюбили друг друга давно, и когда Кате исполнился 21 год, а Сергею 22 года, поехали в день преподобного Сергея, 18 июля, к Арсению просить благословения на брак, ничего не сказав ни отцу, ни мне. 20 июля возвратились радостные, но смущенные, и объявили: отец Арсений благословил нас на брак, венчать будет Алексей в церкви в августе месяце. В душу Юрия и мою легла обида, как же первыми не сказать отцу и матери. Смущаясь, объяснили, что еще год тому назад говорили с Арсением о браке, и он сказал: проверьте, проверьте себя, подождите и приезжайте, когда Кате будет 21 год. Они так и сделали. После сказанного наша обида почти прошла. Благословили детей иконы Казанской Божией Матери, выкупленной Юрием в 1929 году у рабочих, разрушавших храм. Икона в той местности глубоко чтилась и считалась чудотворной, церковь была в селе под Ярославлем. Сергей знал, что он наш приемный сын, но любил Юрия и меня не менее, чем Катя. В 1957 году мы сделали запрос в НКВД и получили ответ: Александра Викторовна Шилова умерла в 1950 году от воспаления легких. На повторный запрос в 1966 году ответили: расстреляна в 1948-1949 году, захоронение неизвестно, реабилитировано. Вот так сложилась наша жизнь, Юрия и моя. Господь был милостив к нам, особенно ко мне, многогрешной и виновной перед мужем. Отчетливо сознаю, что все мной написанные в основном относятся только к моей жизни, Юрия и детей, почти ничего не сказано о жизни общины, ей людях, и духовный облик старца иеромонаха Арсения, руководившего нами, совершенно не обрисован. Объясняется это тем, что мною написаны воспоминания об общине, а заглавленные, несколько кратких воспоминаний об Арсении и его духовных детях, сделана запись, воспоминания Арсения 9 января 1975 года году, а также совместно с Натальей Петровной и Людмилой по поручению батюшки мы написали «Повесть временных лет общины», начиная с 1921 году по 1976 году, в которой упомянули имена всех братьев, сестер, иереев, в том числе и тайно посвященных, важнейшие события, происходившие в описываемый период, даты смерти, приход к Арсению новых духовных детей, лагерников и других. По крупицам путем расспросов, как могли, собрали биографии многих духовных детей, ныне живущих или уже давно умерших. Биографии крайне кратки, но получилось три большие тетради, и, конечно, главным в воспоминаниях является наш батюшка-старица Арсений. Отец Арсений был доброжелателен, мягок и ровен по отношению ко всем людям, он любил их, но мне пришлось быть свидетельницей его непримиримости и твердости, когда это касалось исправления допущенных его духовными детьми ошибок, несправедливостей, грехов. В 20-е годы Аня была деятельным участником общины, помогала многим, и батюшка даже отмечал ей. Кончалась литургия. Арсений вышел с крестом, и молящиеся подходили и прикладывались, некоторых он благословлял. Подошла Аня, но он давал окружающим прикладываться к кресту, а ей словно не замечал. «Батюшка!» Послышался голос Ани: «Благословите меня!» «Я!» Арсений громко сказал: «Я удивлен, как вы могли появиться в храме после совершенного, не приходите, пока не исправите содеянного». Вся в слезах ушла Аня, но в следующее воскресенье была в храме, исповедовалась и причащалась. Все встала на свои места. Впоследствии Аня рассказывала, что дома оскорбила мать и отца в такой сильной степени, что маму положили в больницу. Сразу после ухода из церкви она поехала и спросила прощения, и то, что батюшка так поступил, на всю жизнь стало ей уроком. В 1965 году мы сняли летом комнату и жили в Ростове. Помню, приехавшие собрались за столом к обеду, в комнату вошел батюшка, прочел молитвы, и мы стали подходить под благословение. Подошла Любовь Ивановна, пришедшая к батюшке в 1961 году, человек очень приятный, добрый и любимый нами. Подошла Любовь Ивановна, а Арсений сказал, благословлять не буду, немедленно уезжайте, и спросите сделанное и только тогда приезжайте. Любовь Ивановна заплакала, батюшка ушел в свою комнату и вышел, когда она ушла из дома. Через неделю Любовь Ивановна приехала, долго исповедовалась и потом приезжала постоянно. Причину, побудившую Арсения не благословлять ее, не знаю. В тех случаях, когда возникала необходимость исправить недостатки человека, помочь ему преодолеть греховность, укрепить в нем веру в Бога, научить любить ближних своих, батюшка был непоколебим, но всегда как бы оценивал внутренний мир человека, глубину его веры и характера, чтобы словами строгости, необходимым вразумлением не оттолкнуть, не обидеть человека, а помочь понять то плохое, что необходимо исправить в самом себе. Кончая свои записки, вспоминаю сказанные Арсением слова, вера в Господа Бога и любовь к людям тогда живут в каждом из нас, когда мы искренне и постоянно возносим молитвы к Творцу, Божией Матери и святым, живем в церкви, совершаем добрые дела и любим ближних своих. В воспоминаниях, написанных духовными детьми Арсения, иногда встречаются разночтения, неточности в датах, одни и те же события освещаются по-разному. Думаю, что это результат того, что каждый писал в меру своего восприятия и памяти, тем более что многое писалось спустя годы, но главное, Арсений остается и сегодня нашим наставником, и все написанные о нем равно дорого. Архиепископ. Я приехала к Арсению с целым рядом вопросов и сомнений, возникших в связи с семейными обстоятельствами, племянником, моим братом, его семьей. Приехала рано и уже в 6 утра звонила в дверь дома Надежды Петровны, предполагая уехать с поездом в 22 часа. Днем переговорила и, получив наставление Арсения, сказала, что уезжаю вечером. К моему удивлению, батюшка попросил меня не уезжать и остаться до двухчасового поезда, я, конечно, с радостью согласилась. Вечером, это было 4 августа 1970 года году, в день святой Мироносицы равно апостольной Марии Магдалины, как было принято, после вечернего чая собрались в столовой, было нас 7 человек. Когда разговоры закончились и стало тихо, Арсений сказал нам, что расскажет о событии, происшедшем с ним в лагере особо строгого режима в 1942 году. Неизвестно, почему, хотя в лагере для заключенных все неизвестно, привели в барак человек 10-12 заключенных из дальних лагерных пунктов, все они были доходяги, то есть непригодны к работе. Мое внимание привлек древний старик, с трудом дошедший до нижних нар. Старик выглядел уставшим и больным, но утром свободно ходил по бараку по нужде и даже на поверке. Я знал, что в бараке находились два священника, одного звали Архип, другого Пантелеимон, он был украинский униат. Не знаю почему, но и тот, и другой тщательно избегали общения со мной. Поведение униата Пантелеимона было понятно, да я и сам не хотел с ним вести разговоры. Ненависть униатского духовенства к православным священникам была огромной, и любой самый безобидный разговор мгновенно превращался в поток оскорбления и поношений в адрес православия. Я давно уже заметил, что униаты неплохо дружили с баптистами и протестантами, но православные были им ненавистны. Почему избегал меня Архип, не знаю. Но стороной мне стало известно, что когда-то он служил священником в Воронежской области. Внешне он был приятен, добрый, насколько можно быть в лагере, приветлив и общителен. Прошло дней 15-20 с тех пор, как с этапа привели в барак группу заключенных. Вечером, вероятно часов в 10, подошел ко мне заключенный и сказал: «Слушай, у нас старый поп помирает, еще говорит, просит тебя прийти, давай быстренько, а то и сдохнет». Уголовники не говорили, человек умер, говорили, подох. Я пошел. На нижних норах лежал древний старик. Утром его разбил по роду, двигаться уже не мог, но почему-то еще говорил, речь его была мятой, нечеткой, но я понимал его. Сел на его норы. Медленно выдавливая слова, начал исповедь, назвал свое имя и сказал: «Я архиепископ». В одно мгновение я вспомнил все, что знал об этом умирающем человеке. Он был епископом синодального посвящения, до 1917 году, считался верным сыном церкви, принимал участие в поместном соборе 1917-1918 году и в избрании патриарха Тихона и вдруг внезапно примкнул к обновленцам, вел ожесточенную борьбу за смещение патриарха Тихона и многих архиереев. Потом был арестован, сидел в лагерях, вышел, принес покаяние митрополиту Сергею VI, был принят в общение с оставлением в сане епископа, вновь несколько раз арестовывался, заключался в лагеря. Личных встреч у меня с ним не было. Почему этот изможденный старик находился в лагере? В лагере особо строгого режима больных не актировали, в инвалидные лагеря не отправляли, а при очередной чистке лагеря всех безнадежных больных обычно расстреливали. Этот человек, абсолютно нетрудоспособный, находился в общем бараке, на работы не выводился, старшой по бараку был об этом предупрежден. Я вспомнил, что в 1939 году этот епископ внезапно куда-то исчез. Об аресте его не говорили, и имя в церковных кругах не упоминалось. Был уже поздний вечер, соседи умирающего могли высказать недовольство, что разговором мы им мешаем, но все же в лагерях к смерти относились уважительно. Если заключенный священник в нашем лагере исповедовал умирающего, наказывали большим сроком сидения в карцере или увеличивали срок заключения на 1 год. Однако в лагере особого режима любое увеличение срока заключения являлось абсурдным, заключенный рано или поздно должен был обязательно в нем умереть, ибо весь режим жизни, питания и работы был направлен на это. На свободу из нашего лагеря в основном выходили бывшие члены партии и только по решению вождя или ходатайству его ближайших соратников. За 17 лет моего заключения таких освобождений было не более 12-15, в то время как в лагерях общего режима, где я пробыл 1 год, досрочные освобождения были обычным явлением. Почему он назвал себя архиепископом, а не епископом? Подумал я, и, словно прочтя мою мысль, он сказал: «Сан архиепископа я получил от тихоновцев, почти перед самым арестом», и, медленно произнося слова, начал исповедоваться. Почему «тихоновцы»? Эти слова насторожили меня. Еще до Октябрьской революции 1917 году я понял, в церкви необходимо провести изменения в управлении, канонах, церковной службе и даже частично в таинствах, требуется введение нового календаря, перевод богослужебных книг на русский язык и многое другое. Я был за избрание митрополита Тихона, Белавина, патриархом, знал и по-своему любил его, но когда возникло обновленческое движение и большинство епископата поддержало его, я обрадовался, видел в этом спасение церкви, ее обновление, и активно поддержал его, вошел в это движение, тем более что государство поддерживало обновленчество, я считал, что для новой церкви складывается благоприятная обстановка. Считал и считаю, что православие должно подвергнуться в ближайшие годы значительным изменениям, и об этом много раз высказывался. Представитель ОГПУ Тучков Евгений Александрович 7 пригласил меня к себе. Состоялся долгий разговор, встречались несколько раз, потом были встречи с Карповым и другими. Не думайте, я не был наивным, но считал, что все средства хороши для борьбы с застоем, и начал работать против патриарха Тихона, митрополита Петра, Полянского, митрополита Агафангела, Преображенского, архиепископа Илариона, Троицкого, и многих других митрополитов, архиепископов, епископов и реакционного духовенства, активных верующих мирян, выступавших против поминовения властей, что только сеяло рознь. Тихоновцы не могли понять, что значит «всякая власть от Бога» 8. Я понимал, что самозваный митрополит Александр Введенский, протоиерей Владимир Красницкий были проходимцами, рвущимися к церковной власти, не думающими об обновлении православия, но они были активны в борьбе и поэтому полезны обновленческому движению. Внезапно меня арестовали. Одиночные камеры Лубянки, допросы с пристрастием и встреча с Тучковым не с тем доброжелательным собеседником, с которым я встречался раньше, а жестким властным человеком, сказавшим мне с насмешкой: «Ты, ваше преосвященство, нам нужен в новом качестве, работать на нас будешь. Пошлю тебя в лагерь, выпущу через год-полтора, выйдешь мучеником, переметнешься к тихоновцам поминающим, принесешь покаяние, любят они кающихся, примут в общение, простят, сан вернут, обновленцев ругать начнешь, а там снова в лагерь, и так несколько раз, лагерь свобода. И где бы ни был, все до последнего слова сообщать будешь. Ты уже давно на нас работаешь, сам этого не осознавая. Запомни, советской власти что Тихоновская, что обновленческая церкви вредны, и ОГПУ их уничтожит. Перед отправкой в лагерь в Бутырках, отдохнешь, месяца два, а наши за это время с тобой, поработают, чтобы знал, с нашей конторой двойную игру не ведут. Били меня несколько раз следователи для вразумления, направили в лагерь, где в основном держали священнослужителей, в то время такие небольшие лагеря были, отсидел отмеренный срок. Вышел, отрекся от обновленчества, покаялся, оставили в сане епископа, вошел в доверие и писал, что требовалось следователю. Страдал ужасно, господа молил, Пресвятую Богородицу спасти, помочь и понимал, что по своей слабости попал в ловушку. Перед каждым заключением в лагерь били, дабы не забывал, что необходимо работать на ОГПУ. После этих слов я встал и сказал: «Исповедовать вас не буду, я простой иеромонах и не могу принять вашу исповедь, это грех против церкви, ее устоев, канонов и жизни тысяч погубленных людей». Повернулся и ушел. Прошло, возможно, минут 20, вторично пришел заключенный и сказал: «Поп то, мулла, умирает, зовет тебя, зачем ушел? Вот-вот подохнет, спать не дает. Иди, еще сказать хочет». Заключенный был по национальности татарином и говорил по-русски, коверкая слова и фразы. Я не пошел. Татарин пришел в третий раз, длинно выругался и сказал: «Ты мулла, он мулла, поп, зачем не идешь, совсем дохнет, иди». Пошел, сел на нары рядом с умирающим, сказав, что исповедовать не могу и не буду. Что хотите мне сказать? Кругом слышалась приглушенная ругань, сдавленный смех, разговоры, барак еще не спал. К моему удивлению, голос архиепископа стал четким, но в глазах почти не было жизни. Я понял, вы исповедовать меня не будете, в вашем представлении я великий грешник. Да, не буду, ответил я. Тогда окажите милость, выслушайте меня. В русской церкви существовал обычай, если умирал человек и рядом не оказывалось священника, то умирающий мог поведать свои грехи товарищу, а тот рассказывал иерею, и иерей решал, принять или не принять исповедь умершего. Особенно часто происходили такие рассказы исповеди во время войны на полях сражений, и у меня сейчас наступил мой последний час жизни. Именем Господа прошу выслушать меня, а по выходе из лагеря перескажите мою исповедь любому архиерею, и он, посоветовавшись с другими владыками, решит, принять мою исповедь или нет. Полагаюсь на милость и волю Господа. Я ответил, что выслушаю исповедь, но выйду ли из лагеря, не знаю. Архиепископ четко сказал: «Господь освободит вас, обязательно освободит. Медленно, временами задыхаясь, начал он исповедный рассказ, и, к своему удивлению, я осознал, что он искренне верил в Бога, любил его и многое из того, что он совершал, по его разумению, делал для Господа, церкви. Как же велики были его заблуждения. Началось бесконечное перечисление имен выданных, преданных, завербованных, и вся мерзость предательства, доносительства, причем взаимного, предстала передо мной. Если бы архиепископ не умирал, то многому бы я не поверил. В рассказе архиепископа не чувствовалось духовного раскаяния, это была повесть о содеянном и сожалении, что церковь не приняла обновленчество. Четко вырисовывалась умно проводимая ОГПУ работа по подрыву Русской Православной Церкви, по вербовке агентов с использованием честолюбивых замыслов людей, рвущихся к власти, и одновременно с этим ясно виделись митрополиты, епископы, священники, предпочитавшие принять истязания, пытки, поношение и смерть, но не отступить, защитить церковь, веру, господа, каноны, таинства, и таких людей были многие тысячи. Перенеся все мучения, пролив свою кровь, отдав жизнь, они спасли церковь, и не только спасли ее, а вдохнули в нее новые силы. Архиепископ временами замолкал, видимо уставал, а у меня возникали мысли, никакой уголовник не совершил столько предательств, убийств, сколько совершил называющий себя верующим обновленческий епископ, совместно с ОГПУ и НКВД разрушая веру, растлевая духовное сознание народа. Он работал в тесном контакте с ОГПУ, был не только секретным сотрудником, но и консультантом по церковным вопросам, об этом он также упомянул. Я все время сидел молча и слушал, но не выдержал и спросил: «Скажите, вы до 1917 года были викарным епископом? Если бы в то время к вам пришел человек и покаялся в том, что совершил предательство, доносы и погубил тысячи людей, посланных на каторгу и в тюрьмы в результате совместной работы с полицией и царской жандармерией, вы отпустили бы ему эти согрешения?» «Да. Да. Вы правы, но я отрекаюсь от прошлого, прошу прощения. Господь долготерпелив и многомилостив, и я раскаиваюсь в содеянном и надеюсь на спасение», и вдруг горько заплакал. Я встал и сказал, что скоро приду. Пошел, разыскал Нарыа Архипа, разбудил его и попросил вместе со мной подойти к умирающему. Отец Архип довольно грубо сказал: «Ко мне после поверки приходил татарин, звал к умирающему. Пошел, узнал, что архиепископ был обновленцем», рассказывать он начал, я повернулся и ушел. «Значит, теперь за вами послал. Я так думаю, нашкодила кошка, ей ответ давать. Обновленцев не переношу, из-за них 12 лет по лагерям мотаюсь, а теперь даже в смертный попал без надежды на выход. Не пойду». Я пошел к умирающему. Он лежал без движения, слезы текли по лицу. Трижды перекрестил его и сказал, что не мне, простому иеромонаху, отпускать такие прегрешения. «Вашу исповедь, если Господь сподобит выйти живым из этого лагеря, обещаю полностью передать епископу, а он уже с другими иерархами решит все. Думаю, что если бы ересиарх Ария обратился к иерею с просьбой отпустить ему грехи, то тот не имел бы на это канонического права, так же думаю я о себе». Низко поклонившись, ушел и всю ночь молился об архиепископе, обращаясь к Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице о вразумлении меня, грешного. Утром пришел татарин и сказал: «Бачка, твой того, уже холодный, пойду старшему скажу. На меня никто не донес, что половину ночи просидел на норах рядом с архиепископом, все прошло благополучно. Встреча с архиепископом оставила в моей душе тяжелое впечатление. В этом странном человеке жила, казалось, искренняя вера в Бога, в этом я убедился, слушая его исповедь признания, и одновременно неизмеримая подлость совершаемых предательств, ослепленность и сатанинская идея сломать Русскую Православную Церковь во что бы то ни стало, любыми методами, несмотря ни на что сделать обновленческой. и вербовка его в агенты и консультанты ОГПУ, а потом НКВД, являлась не только слабостью характера и воли, но одним из путей к осуществлению его греховного замысла. Думаю, что силы зла давно овладели душой архиепископа, в своем обольщении он искренне думал, что верит в Бога, но охватившее его зло подавляло веру, и он стал игрушкой в руках темных сил. В первую свою встречу с владыкой Афанасием я полностью передал ему рассказ исповедь архиепископа и его просьбу рассмотреть ее с несколькими владыками. Во время моего рассказа владыка Афанасий ни разу не перебил меня, не задал ни одного вопроса. Мне он сказал: «Я знал этого архиепископа, он производил на меня двоякое впечатление. Говорить об этих впечатлениях не буду, думалось, что он хороший человек, но исповедь показала другое. Вам, иеромонаху, отпускать сказанное архиепископом было нельзя, хотя многим это может показаться жестоким и нехристианским поступком. Когда меня примет патриарх Алексий, сообщу ему об этом. Вы, иеромонах, поступили правильно». Один из присутствовавших спросил: «Отец Арсений, вы не назвали имени архиепископа?» «Имя архиепископа я сказал только владыке Афанасию».